На связи ролевой подвал, и этот подкаст вводим про то, как мы вводим настольные ролевые игры. Дневники из жизни ведущего настольных ролевых игр, этих наших. Это третий сезон, где я, Вондер, ввожу песочницу, мегаданжен большой под названием Halls of Ardenvale. И в нашей виртуальной студии сегодня, как всегда, я и Масса, который у меня не играет, поэтому мы друг с другом делимся всеми секретиками с игр и обсуждаем, как я к играм готовлюсь, что происходит и куда расти в качестве такого примера людям, которые тоже хотят поводить, как это может все выглядеть вот со стороны. Привет, Масс.
Привет. Мы в этой песочнице лепим куличи вместе.
Да, иногда ломаем куличи. Иногда лепим непонятно что и просто прикапываем это сбоку.
Иногда закапываем говно, которое тут кошачье осталось.
И это...
Выпуск 63.
Да, это куличик номер 63 после 63-й встречи. Набрось, Масса, что было раньше?
Раньше была 62-я встреча, на которой персонажи игроков получили по жопе, потому что они устроили переполох на квартале гоблинов, ввязавшись в небольшое противостояние с культом Сета. Ну, точнее, с несколькими представителями, после чего царю Вискиному пришлось пойти на непопулярные решения, и часть группы персонажей, в частности, Вайна, который жрец, который гоблин, и Эйса, который, извините, теперь главный персонаж, мне кажется, этой истории, Эйс, их наемник, вот, они были отправлены на форум Сета в качестве послов, вместе еще с парой других гоблинов неигровых.
Таких-то заложников, послов.
Да-да-да. Царь им пообещал, что как минимум попытается вытащить эту сладкую парочку из плена, если мои персонажи найдут для него скипетр гоблинов. Так как скипетр находится где-то глубоко, и туда явно придется идти через территорию Вурумани, он даже вручил недостающую пару пропусков, паспортов в Вурумани. Вроде как мы пошли в ту сторону, да?
Да, 62-я встреча закончилась на том, что игроки планировали пойти к Вурумани, и дальше уже действовать по ситуации. Когда они разговаривали в чатике перед встречей, разгоняли, они еще накинули о том, что может быть, мы дойдем в землю Вурумани. У них была идея поспрашивать о том, что находится в нижних пределах. Это этаж, восьмой этаж подземелья, где как раз находится скипетр, потому что игроки начали подозревать, что он, судя по всему, там, потому что, когда они разговаривали с царем, они такие, вот мы знаем, ну, там нам тот сказал, что скипетр — это там, где большие пчелы и все такое. И вот они как-то вот так вот докумекали в несколько голов, что он, кажется, на восьмом этаже.
Есть деревья, есть лес. Вот, ну, деревья — это персонажи игроков, и в них уровни растут. А есть как бы группа персонажей, и как будто бы уровень группы не равен среднему арифметическому персонажей. Но мне кажется, уровень группы — это уровень этажа, до которого они добрались.
Это хорошее уточнение, что да, уровень группы выше, чем уровень отдельных персонажей, учитывая, что, так немножко забегая вперед, что на этой встрече у нас был два персонажа первого уровня.
Я думаю, им очень некомфортно лезть на восьмой этаж.
Игрокам, да, они говорят, что, блин, стрёмно, конечно, но...
Надо подкачаться где-то.
И игроки, пока не так разгоняли, они такие, да, мы, значит, пойдем к Вурумани, там есть стан, мы попытаемся с станом поговорить на тему того, что там у культистов есть, судя по всему, какой-то проход на уровне поглубже, потому что они там когда-то давным-давно культиста уже захватывали, Акалита Сета, и вот у него поспрашивали на эту тему. И затем они такие, а куда потом? И игроки такие, и у них примерно такая же беседа была о том, что игрок за Вайна, потому что Вайн сейчас тю-тю, поэтому он создал нового персонажа, вот он как раз первого уровня. Я такой, что-то мне немножко стрёмно брать персонажа первого уровня, отправляться им вообще фиг пойми куда. Игроки такие, о, а помните тот подуровень, где был стрёмный какой-то фиолетовый пудинг, и Виконт еще руку отрубили, где Виконт лишился кисти руки. А у нас теперь есть, значит, яд смертность, и они почему-то решили, что этот яд поможет им уничтожить эту штуку. Они такие, о, а может быть, мы после квартала туда наведаемся? И также я в голове которого культисты Сет уже давным-давно захватили эти помещения, такой,
let's go.
Мне, конечно, нравится ваш ход мыслей, но мне сначала надо подумать, а кто там вообще может быть тогда. Потому что я такой, культисты Сета захватили, ну и все.
Так когда сказал тот под уровень, у меня сразу же в голове мелькнуло, есть, значит, тот под уровень, есть Сет под уровень.
А, ну, справедливо, например, второй под уровень — это святилище Тота, это весьма себе тот под уровень, а восьмой под уровень — это лаборатории Сета. Это вот весьма себе Сет под уровень, да.
Пришло ли, что еще Сет? Блин, какое-то число на корейском. Не помню.
Тон-тон-тон.
Возможно, я это только что придумал.
И во время подготовки я также быстренько тогда пробежался по тому, как это может выглядеть. Я решил, что культисты, скорее всего, построят... Там же было как, если ты помнишь. Там был перекресток между разными уровнями. Один там дорожка на форум, вторая дорожка на третий этаж, третья дорожка
если
на...
Если честно, я ни хера уже этого не помню. Ну, наверное, это было.
Помнишь перекресток, где как-то раз они с ящеролюдами и Кербакканом встречались?
Это перекресток, где они всегда со всеми встречаются.
Да-да-да, именно так. И один из ответвлений этого перекрестка, он как раз ведет в помещение, где есть фрески с животными Сета. Из одной из этих фресок секретная дверь на тот самый подуровень. Ее как-то раз персонажи игроков нашли. Яш тогда кубасами и действиями персонажей определил, что культисты тоже ее нашли и теперь заняли это все. Поэтому я решил, что будет. В том помещении, где фрески, перед ним они поставят новенькую дверь и запрут ее. Фрески все восстановлены, все теперь красивые. И в коридоре, который с лестницей, который ведет на этот подуровень, они, во-первых, поставят магический рот, который будет что-нибудь говорить тебе, когда ты будешь туда проходить.
Оскорблять их.
Это будет две вещи. Во-первых, прославлять Сета, а во-вторых, намекать на то, что в этом коридоре есть Glyph of Warding. Эта штука, если ты не скажешь пароль, она тебя жахнет. Вот как Викон, например, недавно накладывал на бассейн. Вот я поставил там такие же штуки. Я решил, что вот это будет вот так. И когда они спустятся, я посмотрел этот же самый восьмой подуровень, потому что культисты там уже есть, но они есть с другой стороны. Там есть на этот подуровень два входа. И вот основной, в кавычках, вход, который на самом деле еще с поверхности, с утеса, там под, за водопадом есть вход, они как раз его нашли, и они там что-то делают. Я посмотрел, сколько там культистов и сколько там животных Сета, и решил, что с другой стороны будет чуть поменьше, но примерно какое-то вот такое же количество. Я решил, что они еще друг друга не нашли, потому что посередине там есть пещера с вот этой вот огромной нежить животным Сета с восьмым хиддаем. И судя по той информации, что оно там, то там есть на подуровне, что на этом подуровне, что в описании самих животных Сета, вряд ли эти культисты могут ее просто так контролировать, потому что она немножко себе на уме, судя по всему. И они пока ищут способ вообще что с ней делать.
Им нужны палки, которые будут ее контролировать.
Да, им как-то нужно будет что-то придумывать. Я решил, что окей, если они решат спуститься и переживут эти глифы, их будут ждать всякие неприятные сюрпризы. На этом я успокоился и такой, ну нормально. Если они такие решат туда пойти, у меня хотя бы есть примерный план того, что будет. Вдобавок, Юстициан еще, пока были закадровые активности, он читал список верховных жрецов Тота. Потому что они вытащили из сокровищницы Тота кодекс, где были имена 200 с чем-то верховных жрецов в хронологическом порядке. Понятное дело, что в книжке ничего нет списка всех 239 жрецов.
Было бы забавно, если было место есть.
При этом я решил, что раз его читаю, значит, надо что-то накинуть на эту тему. Там еще было так написано, что этот список, и у некоторых имен есть примечания написанные. Я такой, какие могут быть примечания? Я решил полистать, кто вообще есть из верховных жрецов, какие верховные жрецы упоминаются. Я нашел упоминание 4 верховных жрецов. Один из них — это Птористус, это самый первый чувак, который тут все основал, спутник Арден и Вула. И я накинул в примечании что-то типа то, что это основатель, и написал, что ничто не потревожит его покой в сердце наших залов. А почему его покой? Потому что он мертв, и у него есть гробница, а в сердце наших залов, потому что если посмотреть на третий этаж, его гробница находится примерно посередине.
Примерно как сердце, да?
Да, земель, которые когда-то контролировались Тотом. Да, вообще, почти весь третий этаж этим контролировался, он как раз-то почти в центре такой, пуп, и игроки такие, ничто не потревожит его покой, звучит как вызов.
А мы?
Да. Затем вторая жрица, которую я нашел, ее зовут Нертет Индра, она была увековечена в виде таких штук, которые тут называются голова Тота, ну или глава Тота, там, head of Tot. И это бюст, или как в случае Нертет Индра, прям целиком статуя в полный рост, которую можно условно включить и Это был способ жрецов Тота переселять сознание буквально в статую, что дарует тебе практически бессмертие. Но это, возможно, тебя с ума сводит.
Нейросетевое.
От времени. Да. И вот она есть, и она там на третьем этаже, эта статуя разбита на несколько кусков, один из которых они видели, когда они Баркуса спасали. Там был как раз один кусок этой статуи. Игроки, однако, мало что знают про головы Тота и тому подобное, но накинуто. Третья — это жрица, предпоследняя жрица, верховная жрица Тота, которую зовут Неферет. Она тоже существует, она в виде мумии лежит в гробнице, и у нее есть одна из аркантийских регалий. Я решил накинуть что-то типа примечание, накинуть, что библиотекарь, Хелос — это библиотекарь в секретной секции библиотеки Тота. Он подозревает ее в некромантии, и это так и есть, потому что она мумия. Также написано, что не стоит доверять ей книги из запретной секции, ну, чтобы понятно всем было, что про библиотеку речь. Возможно, это... И действительно, если посмотреть в запретной секции этой библиотеки, там от этого Хелоса есть прям письмо, где он прям пишет, что, ну, типа, вам нельзя, вы тут упаритесь некромантию, у вас уже есть одна из регалий, то есть это вот, если игроки это найдут, это прям пальцем вот так покажет на нее. И четвертый жрец, которого я накинул, это Апостас, и это последний жрец, верховный жрец культа Тота. После этого Ардебул уже пришел в упадок, был разрушен, покинут и все такое. И он был знаменит в кавычках тем, что он упарывался в магию призыва всяких демонов и прочих существ. На втором этаже, во-первых, он сам мертвый валяется на втором этаже. Там есть... И вдобавок, я еще посмотрел, что на втором этаже есть здоровый круг призыва, который, возможно, построил сам этот Апостас, фиг его знает. Поэтому я в примечании написал то, что зал призыва к западу от колодца, колодца с большой буквы, игроки поняли, о каком колодце речь, и типа, зачем он нужен, лорд тот разгневается. Вот, и это тоже прикольный зал этот призыва, потому что там есть полный набор стекляшек для порталов.
Подожди, а в Урумане есть портал стекляшечный? А то найдешь, короче, такой вот способ попасть к Урумане, такой перемещаешься и говоришь им «здрасте». Они такие, а где ваши документы?
Учитывая, что этими паспортами, точнее, не паспортами, учитывая, что этими порталами очень редко кто-то пользуется, то в первую очередь, наверное, будут вопросы, а как вы сюда попали? А, у вас есть способ попасть? Отдавайте нам этот способ. Точно на шестом этаже подземелья есть телепортационный круг, а земли в Урумане на седьмом этаже. То есть там в любом случае пару шагов.
Связи какие-то, да, будут.
И на этом мы начали играть. У нас на этой встрече было 4 игрока. У нас был Аврисиос, это аркантиец, воин 5 уровня аж. Его уровень выше, чем его значение интеллекта.
Это шутка на века.
Да, теперь уже да. Теперь так. Теперь всегда так будет. С нами еще была Дейорен, это полуэльфийка, воительница 3 уровня. Был Эйлиф, Вискин, жрец 1 уровня. Он слепой еще, поэтому игрок пока что размышляет, а вообще качать его дальше или нет, потому что он такой вот стрёмный чувак. А еще у нас был Бенисиос. Это персонаж игрока, который играл до этого за Вайна. И это аркантиец, иллюзионист 1 уровня. У нас накидался иллюзионист снова.
Знаешь, это по поводу имен мне в голову пришло. Это же такое, это отсылка на что-то греческое же, да? Эти вот имена.
Аркантийские имена — это греческо-византийские, да.
Ну, Византия же где-то там рядом с Грецией. А вот эти вот штуки, которые кончаются, ну, у вас на «ос» почему-то кончались, они, ну, в оригинале были на «ус» типа кончались. Вот, и это та часть, которая не читалась. То есть он, по сути, Бенис и Аврис.
Да, это Аврисий и Бенисий. Мы уже шутили, что это два брата. И оба аркантийца. У одного интеллект 4, а второй расист. Потому что я игрокам периодически накидывал, что аркантийцы, мол, считают себя титульной нацией здесь и свысока смотрят на всяких там хафлингов, гоблинов и других. Поэтому игрок такой: отлично, я сейчас так и буду делать. Игроки запрыгнули на телепортационные ковры, как обычно это бывает, добрались до земель детей Дейна. Попутно они сказали рыцарям Лазурного Щита, что если вдруг к ним придут познакомиться опаленные солнцем рыцари, чтобы они не переживали, что это, мол, нормальные ребята, потому что сэр Грусть намекала персонажам игроков на то, что изъявила желание как-то поконтактировать, потому что, ну, какие-то новые рыцари. После этого они отправились в земли в Урумане. Они решили пройти через сырые пещеры, через 5 этаж, и там на лифтах в Урумане сначала. Да что вы, спуститься, а потом уже до 7-го. Они прошли через сырые пещеры, там теперь нет больше Резкима, потому что Резким ушел на форум. Там был его заместитель, которого зовут Пекс. Там есть, помнишь, был 3 брата гоблинских, Крекс, Фекс и Пекс. Потом двое из них стали вайтами гоблинскими, но это другая история. И Пекс как раз попросил еще персонажей игроков, что, мол, можете ли вы вытащить мне моих братьев? Они, скорее всего, уже мертвы, но хотя бы, чтобы как-то их похоронить. Игроки такие, это зал 40 колонн, да, он как раз в двух шагах, но потом такие, нет, у нас есть план. Мы хотим дойти до земель в Урумане, мы пошли туда.
Я надеюсь, что у него будут дети, и их будут звать Крибли, Крабли и Бумс.
Я бой. А затем они перешли через гигантскую расселину по расколотому мосту. Там буквально такой клевый каменный мост, у которого отколот кусок прямо в центре. Потому что когда 250 лет назад аркадийскую экспедицию расстреливали трое из лазерных винтовок, одна там волшебница героически сломала этот мост в стиле «ты не пройдешь».
И они не прошли, да? Ну, экспедиция-то никуда не прошла.
И экспедиция тоже, да, от экспедиции уже ничего особо не осталось, да.
Рожки да ножки.
И там теперь через этот мост прокинута доска, поэтому очень стрёмно всегда переходить, но вот так. И я еще, так как знал, что игроки отправляются в земли в Урумани, я еще решил покидать то, еще до игры, кто же вообще мог быть на территории в Урумани сейчас. И одним из вариантов у меня выпал Саларки. Саларки — это один из Рудишва, древних поехавших, который как раз живет на 5-м этаже, и у него там свои какие-то лаборатории, где он людей сшивает и делает странные вещи с ними.
Доктор Мендель?
Может быть, да. Только в тюрбане. И игроки добрались до лифтов на 5-м этаже. Пока они сначала подождали, пока там группа, которая лорду арены большую четырехрукую обезьяну несла, спустилась по этим лифтам. Игроки еще как раз, там есть Фурумани, которого зовут Риглон, который заведует лифтом как раз на 5-м этаже. Они что-то с ним говорили. Дейорен, как обладательница пояса силы гигантов, она подняла там огромный камень, и Риглон такой: о, ну ты в этот раз поедешь бесплатно, потому что ничего себе, какая сильная эльфийка. И они там слово за слово, и Реглон упомянул, что Саларки, он, скорее всего, сейчас где-то в землях Тана. Реглон боится Саларки, и в целом в Урумане, ну так, его в целом побаиваются, потому что он какой-то стрёмный Рудишва поехавший.
Они уже забыли, что такое Рудишва тут.
Да, да, они, не факт, что они прямо забыли, но в целом, исходя из того, что это одна из рас, которую Рудишва сами вывели, в Урумане есть естественные инстинкты не быковать на них, и Ричард Бартон прямо пишет, что если бы в Урумане захотели, то они бы смогли бы очистить этот кусок 5-го этажа от Саларки и от его вот этих всех экспериментов и прочего. Но они его так немножко побаиваются. Он иногда с ними выходит на связь. Там, например, тому же Реглону иногда приносит список того, что ему нужно. И Реглон это делает. И сам Саларки, он довольно могущественный, но Ричард Бартон пишет, что так как он там какой-то поехавший, который людей сшивает, ему не нужны какие-то политики, холлов, он просто там сидит, чилит в себя. И вот, когда Реглон упоминает, что Саларки, возможно, внизу, один из игроков такой: если он внизу, это значит, что его сейчас нет там, где на 5-м этаже. И все остальные игроки такие: но что-то стрёмно. Вот, в результате они так немножко поговорили, но решили не вскрывать эту тему и не отправляться в его логово. Спустились до 6-го этажа, переговорили с Варумани, которые там были, спустились затем до 7-го этажа, первый раз на по-новому для себя лифту. Там их встретил Варумани, которому они показали паспорта, он такой: окей. Пропустил их, в паре слов объяснил, что им да как. Они прошли по парочке коридоров, оказались в большом зале, где располагается двор Тана.
И тут ты расчехлил, да, все, что готовил, все эти описания.
Я решил поступить, как и в прошлый раз, но я слишком поздно вспомнил о том, что я решил поступить, как в прошлый раз. В прошлый раз я подразумеваю, что когда, например, игроки появлялись на районе гоблинов, я намеренно не рассказывал им все, что здесь есть, потому что иначе все это бы заняло слишком много времени. Спойлер, это и так заняло слишком много времени, и на этом мы можем поразгонять сейчас потом в третьей части. Я им писал, что есть двор, там есть куча людей, гоблинов, варумани и других существ, потому что это, представляем себе, двор царя Вискинома, только еще круче.
Больше.
Да, потому что варумани гораздо более могущественные, и они живут глубже, поэтому там есть более странные существа.
Ну, я еще думаю, они культурно должны отличаться. Если у них есть тан, то это что-то такое. Угу. Викингское какое-то.
Все так. И культурные, и архитектурные, и всем таким я прям описывал игрокам, что вы находитесь не в тех местах, которые аркандийские руки тут обрабатывали и строили. Это что-то другое. Там же при дворе были фрески всяких разных могучих варумани, которые как-то себя проявили. Их там 20 с чем-то штук. Я писал игрокам, что вы узнаете двух. Вы узнаете Нолги, это варумани, которых как-то раз спас, и они ему отдали копье и кусок арканума. А еще Гога. Игроки такие: о, ничего себе. Но Гог же сейчас изгнан. Но он тут вот. И даже его не стерли, ничего. Это...
Они какие-то древние очень, что по ним фрески сделали. Это нормальная ситуация. Они просто переделывают их каждые 3 года, условно.
Там, судя по всему, не очень много таких вот отличившихся в Варумане. Сами в Варумане живут 200 лет примерно.
Ну, то есть есть возможность это и стать героем, и накосячить успеть.
Да, да, да. Причем Гок, он уже не молодой в Варумане. При этом дворе, как я и говорил, было много кто. Я решил игрокам конкретно показать на двух NPC, которые там есть. Во-первых, это на одного из рыцарей, опаленных солнцем. Его зовут сэр Благоразумие. Это сэр Пруденс. Ну, я перевел его как Благоразумие. Он живет здесь уже какое-то количество лет. И он еще такой рекрутер для рыцарей, опаленных солнцем.
Оруженосцев набирает?
Да, потенциальных оруженосцев и потенциальных кандидатов для будущих рыцарей еще. Поэтому там был Аврисио с 5-го уровня, он ему...
Визиточку оставил.
Набросил, что если ты вдруг... Там еще был в качестве ретейнера был Телиос, который был типа как оруженосцем Аврисиоса. Поэтому сэр Благоразумием скажет, что если ты, конечно... Он, конечно, посмотрел, скорее всего, на его интеллект 4, потому что по Аврисиосу видно, скорее всего, что у него интеллект 4.
И слюна такая.
Поэтому сэр Благоразумием сказал: я знаю, что среди вас есть такой Алиш некий, у которого... Не 4 интеллекта. Вот, но типа, если что, то вот заходите, мы рассмотрим ваши кандидатуры. А также я решил накинуть то, что при дворе есть длань судьбы. Это другая группа персонажей и приключенцев, с которыми когда-то наши прыгуны мутили всякие штуки. И я решил их накинуть по двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что у Длани Судьбы тоже есть доступ в земли в Румане.
То, что у них еще лучше, чем у вас.
Во-вторых, да, показать, что они клевые, потому что они уже, я их решил перевести на средний уровень, они там 6-7 уровня в среднем. И в-третьих, что если вдруг речь зайдет про нижние пределы и про пчел, то я решил, что Длань Судьбы один раз там была, и... Если ты помнишь, на 2 членов Длани Судьбы, на Йенкса и на Лукротус, на них не действует магия, потому что они как-то раз облучились какой-то ерундой, когда вытаскивали арканум из стены. И вот этот факт, что на них не действует магия, спас Длань Судьбы, потому что в этих пещерах пчел там есть пыльца. Там растут огромные цветы, которые продуцируют огромное количество пыльцы. И если эту пыльцу вдохнуть, то у тебя есть шанс просто впасть в эйфорию, и на 1-6 часов непонятно, что ты будешь делать, и никто не найдет, скорее всего. Но Йенксу и Лукротусу повезло, потому что на них не действует магия, и они смогли остальных вытащить. Я у себя в голове это задумал, чтобы просто накинуть персонажам игроков, что, мол, телеграфировать как-то, что там есть еще вот такие вот опасности. И персонажи игроков слово за слово разговаривают с Дланью Судьбы, и тут они немножко начинают там как-то тыкать их, типа, ну, а где вы, что, где вы, как? Я решил, что Длань Судьбы ищет вход в затопленный каньон, это один из подуровней, где всякие гробницы и богатство, и все такое прочее. И тут Эйлиф, как персонаж, который хочет быть честным и не врать, и вообще самый лофул, говорит о том, что «А мы тут просто знаем, что в нижних пределах есть какие-то пчелы. И у этих где-то пчел есть скипетр царя гоблинов. Вы не хотите вписаться?» И я такой: блин. С точки зрения Длани, это, наверное, заманчивое предложение.
Ну, получить возможность взаимодействия с гоблинами, я думаю, да.
Да, плюс сама Длань в хороших отношениях, потому что в том числе благодаря Длани брата царя Грибла спасли из Тимницета. Поэтому я решил, что Длань согласится вписаться в это все. И поэтому игроки там еще какое-то время немножко между собой чисто поразгоняли, что «О, так, пыльца, хорошо, а если мы...» У них же есть порошок, который магию нейтрализует, который от Керба Кана. И такие: о, а если мы сделаем маску, где мы возьмем там ткани, пересыпем этим нейтрализующим магию порошком, да типа, может быть, там мы сможем дышать, бла-бла-бла, вот еще все какие-то штуки поразгоняли. Но потом они такие: хорошо, мы тогда с Дланью, ну, не будем конкретные планы при дворе обсуждать, потому что ну, тут вокруг много всяких ушей. А отправимся, когда в Гостревике будем вместе с вами, вот мы там в ошеломленном околите и порассуждаем, как мы все это будем проворачивать. А теперь получается про то, где скипетр гоблинов знают, во-первых, гоблина, а во-вторых, длань судьбы, помимо персонажей игроков. Так что, если они вдруг будут тянуть с этим, то скипетр точно попадет в чьи-то руки.
В Румане еще, может быть, слышали, потому что они же там рядом разговаривали.
И затем персонажи игроков зашли на рынок в Румане. Очень базово, я им просто описал в целом, что тут как находится, про то, что это огромная пещера, где есть мосты, и на этих мостах и на пещерах, в пещерках маленьких сопутствующих есть торговцы, а на дне этой пещеры лежат кости. Кости той самой экспедиции, которой 250 лет назад именно в этой пещере расстреляли тролли из лазерных винтовок. Эти лазерные винтовки, это называется, это Rudiswa Point Defense Array, это такие турели, которые, ну, которых в этой пещере не видно, но они в ней есть, они просто скрыты в пещерке, ее можно, если их включить, то они оттуда выкатятся, ну и там дальше посмотрим. Там же я показал саларки. Вот это вот Rudiswa, который стрёмный, в тюрбане. Игроки такие: о, мы слышали, что кольцо есть какое-то, а есть ли у него на пальце кольцо? И изначально, я когда готовился к этой встрече, я не помню, на какой встрече я накинул игрокам, что, по-моему, Гок им сказал, что, типа, там живет вот Саларки где-то, и у него есть какое-то костяное кольцо.
Это же этот артефакт, да, который для дирекции нужен.
Да, все так. Это одна из аркантийских регалий. Все верно. Я тогда исходил из того, что я прочитал в описании самого Саларки. Я связал две вещи, что, во-первых, это кольцо упоминается в той комнате, в его логове, а во-вторых, когда я читал описание Саларки, написано, что он носит огромное количество колец. Я такой: может быть, он и это кольцо носит. Но в описании комнаты я потом понял, что это кольцо у него просто отдельно лежит. Прямо там есть специально засушенная рука, на которой он лежит. И я такой: значит, вряд ли он его когда-то надевал. Но я такой: ну, все равно справедливо. Типа, это хрен с ним, вот. Я еще писал, что, ну, у этого Саларки огромное количество колец на пальцах, игроки такие: блин, а какой из них? Никакой из них на самом деле, оно у него в логове там. И вдобавок я писал еще то, что у Саларки есть несколько существ, которые называются икорспон, и это буквально сшитые из разных людей гуманоиды, которые, судя по всему, накачаны фиолетовой слизью той самой, с которой они, от которой они убегали как-то раз. Это не Хорри Мак и Света, а это на том подуровне, где были лаборатории культа Сета.
А, все, я понял.
Это вот именно вот это вот, вот это, там это называется Purple Pudding, и я не знаю, как Purple Pudding оказался у культистов в лабораториях. Я потом подумал, что, наверное, когда они ставили все вот эти вот эксперименты с животными Сета, жрецы контактировали же с Rudiswa. Плохо, но контактировали. Может быть, вот так вот. Еще давным-давно там это все оказалось. Поэтому игроки, как увидели вот этих вот сшитых существ, у которых там какие-то кисты фиолетовые, от которых пахнет формальдегидом, они такие: о, вот такое, значит, Саларки. Понятно, почему его недолюбливают, кажется.
Есть за что.
Да-да-да. Вот я писал, что Саларки их просто вообще не заметил, как букашек, только там кинул быстрый взгляд на эльфа, у которого аркантийские доспехи латные, которые там прожженные, конечно, но вот он так на него посмотрел, на остальных даже бровью не повел и там своими делами занимается. И на этом мы решили поставить время на паузу и закончить встречу.
Поставить жирную паузу.
Так, и
разгонимся.
Тут мы начинаем катиться по взлетно-посадочной полосе, чтобы разгоняться. И есть два потенциальных разгона. Один конкретный, второй более абстрактный, просто поговорить. Начнем с конкретного разгона, который мне, точнее, не пришел в голову, который естественным образом возник. В этой экспедиции есть эльф, который слепой и который видит. Вот у него есть такой факел, у него же нет глаз. И на этом, на районе троллей, точнее, на рынке троллей, с большой вероятностью есть автоматон Керба Кана. И в этот раз он тоже там есть.
Ну, хотя бы не рынок глаз, вот, не магазинчик с глазами.
И я накинул игрокам, что он там есть, и игрок за эльф такой: я знаю, что первым делом я буду делать на следующей встрече. Пойдем с ним заключать сделку по поводу глаза моего. И вот тут можно поразгонять. Поразгонять, наверное, пару вещей. Во-первых, на каких условиях Керба Кан согласится делать эльфу какой-нибудь киберглаз? И второе, что это вообще за киберглаз может быть? По поводу первого есть у меня идея потенциальная. Потому что есть скучный вариант, что он им просто скажет, что
Мы друзья, вот тебе глаз, да?
Не, он нейтрально злой, он за просто так ничего делать не будет. А. Он, скорее всего, скажет то, что... Ну, простой вариант это то, что с вас там какая-нибудь штука, а вот с меня будет тогда глаз. Ему вряд ли нужны деньги, ему, скорее всего, нужны какие-то знания, технологии и прочее. При этом у меня есть идея на потенциальную такую быструю штуку. И помнишь, мы давным-давно разгоняли, что когда Кербакан получил доступ к криокамерам, там же есть робот летающий. Угу. И я еще, мне приходила в голову идея, что было бы вообще безмерно прикольно, если бы он сделал его своим автоматоном. Но для этого ему наверняка понадобится как-то подобраться к этому роботу, чтобы что-то с ним сделать. И выйти может быть... Connect. Да-да-да. И может быть Кербакан предложит то, что глаз взамен на то, что вы поможете мне установить контроль над этим роботом. Потому что других, скорее всего, никого Кербакан не может просить, потому что этот робот находится там, в том месте, о котором знает только Кербакан и персонажи игроков. А своими собственными автоматонами я подозреваю... Ну, Кербакан, во-первых, наверное, рисковать не хочется. А во-вторых, они, наверное, не настолько мелкой моторикой, наверное, обладают, у меня в голове, по крайней мере, чтобы напрыгивать на летающий шарообразный, на летающего шарообразного робота и что-то там где-то с ним делать. А вот если кто-нибудь согласится что-то вот такое помутить, то Кербакан будет доволен и сделает глаз. Мне кажется, это звучит как потенциально прикольная сделка.
А какой хидай у этого робота?
У этого робота, по-моему, 8-й хидай. Он может летать, у него 3, по-моему, атаки. Он стреляет лазерами, он кидает гранаты, и он что-то еще делает. Могучая штука.
А, блин, ну это звучит очень опасно.
Все так.
Ну и глаза как бы, да, то, что это... Ага. Ну, слушай, он может предложить варианты на выбор. Я думаю, за такой он может сделать какой-нибудь крутой глаз.
Да. Это хорошая идея, да. Okay. Если они ему что-нибудь принесут и такие, ну вот, он может делать какой-нибудь, ну, такой глаз.
Casual глаз такой.
Да. Ну, плюс дополнительный способ поделать какие-то крутые штуки. Может быть, он даже... Я, конечно, не знаю, но, может быть, Кербакан даже даст игрокам возможность. Потому что помимо этого робота, там еще есть всякие остатки технологии Рудишева немножечко. Может быть, он что-то из этого им отсыпет еще до кучи помимо глаза. Посмотрим.
Я думаю, это будет зависеть от удачности этой экспедиции.
Да. В голове у меня нравилась эта идея, я ее закинул, судя по всему, нормально. Можно предложить.
Ну, ее можно... Как минимум предложить можно, а что из этого выйдет, это второй вопрос.
Да. И второй вопрос на эту тему — это какой киберглаз можно сделать эльфу? Можно сделать скучно, типа, ну, ты просто видишь. Но мне кажется, можно что-нибудь эдакое можно намутить. Помнишь, ты накидывал идею на тему сортианских глаз? О том, что есть в подземелье такие лица, барельефы, в которые в глазницы можно вставлять глаза. Серебряные, золотые, либо сапфировые. Mm-hmm.
Я помню.
Они есть у пришанцев, и это еще старые технологии древних сортианцев. Сортианцы — это чуваки, которые во времена еще гражданской войны, когда Арденвул тут еще только-только вот едва-едва, прямо перед тем, как Арденвул должен был быть разрушен и покинут, по результатам некоторых событий гражданской войны и был как раз разрушен. И они научились делать вот такие вот глаза, ты их вставляешь в эти лица, барельефы, и они тебе могут всякие штуки делать. Они тебя телепортировать, например, могут, или они тебя могут лечить, или еще что-то. Я в голове у себя подумал, что прикольно, если там у сапфировых глаз есть возможность телепортировать. У меня была в голове такая идея, что, может быть, можно вставить сапфировый такой глаз, и эльф, например, раз в день может, вот, куда он видит, он может так, как в Dishonored, так, как телепортироваться. Такой, о, звучит прикольно.
Добавлено, да.
Да. Потом я, правда, посмотрел, что Кербакан очень сильно не доверяет пришанцам. И не хочет с ними не иметь ничего общего. Хотя тут справедливости ради, может быть, он... Почему он не хочет иметь? Потому что он видит в них магические коллегии, представители магических коллегий, потому что пришенцы — это такая вот восьмая коллегия в кавычках. А Кербакан сам, он... Как он стал Кербаканом? Это был какой-то чувак в одной из коллегий магических, а потом он спер несколько дорогих и опасных книг и убежал с ними в Арденвул. Поэтому коллеги его ищут вдобавок и будут очень рады на эту тему что-нибудь распознать. Поэтому он с пришельцами не хочет иметь ничего общего, и остальным всем говорит, что «О, это какие-то там злые чуваки». Но при этом одно дело не иметь с пришельцами общего, а другое дело понимать, что есть у них вот такой артефакт, и эти сами глаза сами по себе не обладают магическими штуками, но по словам Ричарда Бартона, они просто позволяют усиливать и как-то направлять магию, которую в них вкладывают. Поэтому, как бы, ну, это...
Можно, знаешь, что еще пришло в голову? Как циклоп в «Людях Икс». Тупо стрелять лазером из глаз.
Ух, это интересная мысль.
ЗХП.
В книжке есть прямо лазерные пистолеты, и все вот эти лазерные технологии, они требуют расходования батареек. Тут есть power supply, рудишвовские, и их конечное количество, и в них тоже конечное количество зарядов. То есть, может быть, как-нибудь, не знаю, в голову можно вставить. У игроков, в самом деле, есть два маленьких power supply. Они просто еще не знают о том, что это power supply, но они есть.
Еще идея, что глаз может быть как у хищника.
А, то есть ты такой инфравижн, ты видишь теплоту?
Ну, типа того, или он, знаешь, там может подсвечивать какие-нибудь слабые места или что-нибудь такое. Но видеть сквозь стены тоже прикольно.
Да. Да, тут, блин, вариантов на самом деле много, много
клевых вариантов. Да, есть еще Наруто, там есть несколько классных глаз.
А, там же есть какие-то, да, что-то так, там такое есть, да.
Да, одни видят это, потоки, ну, чакры, маны, вот, можно это, видеть слабые места. Другими можно предсказывать движение и кастовать всякие странные штуки.
Можем, знаешь, от чего оттолкнуться? Можем оттолкнуться от того, что Эйлиф за персонаж, и сплясать на эту тему. Как мы делали с Виконтом и возможностью читать свитки. Эйлиф — это... Он, правда, первый уровень, но он уже нормальное количество... Вот, опыта у него уже нормальное количество так-то. Это рейнджер. Он лофул мировоззрение, игрок. Пытается его играть так, что, ну, будто бы это... То ли лофул нейтральный, то ли лофул даже добрый порой местами. Он там хочет помогать слабым, он там старается не врать. У него тут с недавних пор есть, например, меч, который можно использовать только для честного боя. Он магический, но вот он магию свою проявляет только в честном бою.
А рейнджер — это такой, типа, недопаладин, да, вот, в ОСР-ах?
Что-то такое, да. Это, ну как, Арагорн такой. Получается, да, это воин, у которого есть немножко ограничений, который там не может просто быть могучим лордом-повелителем, а который больше такой одинокий одиночка, который за то, чтобы спасать этот мир от каких-то злых всяких существ и прочее.
Глаз, который видит ложь, видит правду.
А это абсолютно то, что мне тоже приходило в голову. Глаз, который может detect lie делать или что-то такое. Да.
Или там иллюзии. Он может видеть сквозь иллюзии. Не знаю, сколько много иллюзий в холлах.
Есть иллюзии, да.
Да, то, что если их слишком дохера, это может быть какой-то супер-имбой.
В некоторых местах есть стратегически интересные иллюзии. Там их не то чтобы много, но есть.
Дейна на себя иллюзию не накладывает?
По-моему, нет. По-моему, она такая вот, какая есть, если меня память не изменяет.
А что еще можно, чтобы развить персонажа?
Он, получается, видит какое-то зло, он там бросается вперед и думает о последствиях уже потом. Или просто не думает, как получится. Именно поэтому у меня была идея вот эта вот с телепортацией, что типа я вижу и такой...
Это, конечно, не про глаза тему, но, возможно, это такой прикольный был бы артефакт для того, кто бросается в одиночку вперед. Короче, в доте у одного персонажа у него дополнительные силы, если рядом никого нет. Но это не под глаз как будто.
Одинокий одиночка против всех здесь. Не под глаз, однако это прикольная затея, да. Это потенциальная идея для... Я ж тут всякие придумываю прикольные штуки для магических предметов случайные. И вот здесь может быть так, что этот какой-нибудь там предмет вот такой, но если ты один, то он, например, сильнее. Очень много вариантов. Ты накинул, да. Я думаю, что это будет, наверное, учитывая, что Кербо Кан — это кибер-чародей, и поэтому это будет такое кибер-магическое что-то. Там будет в том числе и какие-то технологические приколы. И как еще интересно, как думаешь, прикольнее, один глаз или два глаза?
Если два, то это бинокулярное зрение сразу же, да, вступает. Ну, чисто это визуально, это похер, мне кажется, и эффект какой будет, что там один глаз, что два.
Да-да-да, с точки зрения там того, что ты расстояние можешь определять, ну, типа, это неважно, это магический глаз. Глаз, камон.
Да.
Как просто прикольнее будет выглядеть. Хотя я, наверное, просто игрока спрошу, как ему прикольнее будет. Потому что у него есть Алиш, у которого один глаз уже есть. Может быть, у Элифа будет два.
Или они у них будут это, левый и правый.
Ух, да, идей много. Нормально мы так накидали и разгоняли.
А еще в какой-то анимешке был киберглаз. Там, короче, он этот главный герой мог делать небольшие расчеты того, что произойдет в будущем, но я хер знает, как это в игре реализовать. Ну, типа это. Вот этот большой человекоподобный робот будет атаковать сейчас по этой траектории. Вот такие вот расчеты. Ну, не очень далеко в будущее.
Mm-hmm. О, мне еще пришла в голову идея, то, что я могу посмотреть, что есть у самого Керба Кана, есть ли у него какие-то, потому что он тоже кибер-чародей, у него всякие кибер-штуки, может быть, у него есть что-то типа такого, и сделать подобное, но не настолько крутое, потому что сам он волшебник 20 уровня.
Вы не осилите просто артефакт 20 уровня.
Да, получается отталкиваться, наверное, да, в первую очередь от двух вещей, от самого Эйлифа и вот от Керба Кана, и посмотреть, что персонажу может больше подойти, да.
Ну, вообще, заклинание какое-то там сказал, мне кажется, такое-то довольно простецкое и нормальное. Типа, ты видишь, еще у тебя там раз в день там или сколько-то это, есть возможность заклинание такое сколдовать прям, как будто бы это рабочий вариант самый.
Да, какой конкретно я поразмышляю, но еще, да, еще можно поразмышлять о том, как оно выглядит. Но тут я уже могу и игрока в том числе поспрашивать, чтобы с ним сошлись на каком-то прикольном визуале. Вот так вот. Персонажи третьего уровня воскрешаю другими классами. Персонажи первого уровня киберглаза себе получают. 63-я встреча.
Мы все еще на первом уровне, да, там половина.
Да-да-да. Зато на каком тут первом?
Блин, игра MMORPG Рагнарёк. Там что-то это... Какой-то был прикол с классом супер-новичок. Это тебе там предлагают вначале выбрать класс, то есть не выбираешь его, там ты какого-то прокачиваешь, тебе появляется класс супер-новичок. Я не знаю, что он делает, но вот как факт.
Это как в Dark Souls можно выбрать себе класс чувака с палкой просто.
Возможно.
Много интересного по размыслям и посмотрим, о чем они договорятся с Керба Каном еще на рынке. И вот это второй момент, который можно поразгонять, слэш, поговорить на эту тему. На этой встрече я снова столкнулись мы с ситуацией, когда всю встречу... У нас была не совсем полная по размеру встреча, потому что у нас там часть... Кто-то там опоздал, пока мы там собирались, пока то, пока сё. При этом большая часть встречи прошла... Точнее, вся встреча прошла за всякими разговорами. Мы отправились в новую для себя локацию, в большую, причем локацию, земли Тана в Урумане. Там мы до этого ни разу не были, много слышали. И после встречи, несмотря на то, что мы вроде бы побывали в новом месте и там всякое посмотрели, у меня осталось ощущение того, что мир никак в итоге-то не подвинулся. Если смотреть по результатам встречи то, что действительно поменялось, какие-то мелочи в стиле рыцарей лазурного щита, их там предупредили про рыцарей опаленных солнцем, и из вещей покрупнее это то, что теперь в том числе и Длань Судьбы знает, где находится скипетр гоблинов, и Длань Судьбы вместе с прыгунами — это второй сезон совместных приключений Длань Судьбы и прыгунов. Грядет, кажется. Будто бы это у меня в голове маловато ощущается. Это, скорее всего, произошло потому, что игроки, опять же, много слышали и хотелось там походить, поговорить. И при этом будто бы, во-первых, я, может быть, слишком долго зацикливался на каких-то сценах, потому что я во время игры несколько раз себя прям одергивал о том, что вот мы тут говорим с условным Варумани, который тут лифтом заведует. Ну, типа, а мы к чему хотим прийти-то? Давайте.
Не, вообще, просто разговаривать с какими-то Варумани, которые заведуют лифтами, нормально, если какой-то параллельно с этим происходит взаимодействие между игроками. Я вот недавно себя на этой мысли ловил, то что это иной раз получается так, то что какой-то совершенно бесполезный треп с каким-то персонажем потом вытекает в то, что какой-то персонаж игрока там, ну, что-то скажет такое, и второй игрок за это зацепится, потом подключится третий, и по итогу вы поговорили как бы, как это выглядит, вы поговорили с персонажем ведущего бестолковым, но между игроками произошел некий коннект. Вот если такой, даже такой херни не происходит, то как будто да, как будто все зря. Но ты не можешь быть уверен, что это произойдет обязательно, и повлиять на вот это вот взаимодействие как будто очень сложно. Это вот только игроки либо делают это, либо не делают. Как повезет.
Хорошее уточнение. Как по мне, на этой встрече был такой момент во время разговора с Длани Судьбы, что мы сначала просто там что-то обсуждали, чё как, а вы где, вы чё, потом Эйлиф такой, ну, мы идем за скипетром гоблинов, мы знаем, где он находится вон там. И потом, ну, пошли всякие дополнительные какие-то обсуждения. Причем я вот сейчас размышляю о том, что я частенько меряю не то что успешность, но собственное ощущение по результатам встречи от того, насколько мир изменился или насколько у мира есть сейчас такой, подтолкнулся ли мир к каким-то изменениям по результатам встречи. Однако с этой точки зрения, например, вот эта вот встреча, так как она тут свежая в памяти, что теперь Длань Судьбы знает, и то, что назревает какая-то экспедиция, судя по всему, и то, что, к примеру, встреча, где персонажи игроков Лилиан спасали из темниц Сета, фундаментально с точки зрения того, насколько изменился мир, спасение из темниц культ Сета, оно, конечно, сильнее изменило мир, чем вот предыдущая встреча, но сильно ли? Не настолько сильно, как там отражение фаербол, например, уничтожение хафлингов. И, может быть, я слишком сурово тут к себе как-то меряю как-то это все. Я просто сидел после вот этой встречи и такой, будто бы много было вещей, будто бы, ну, как-то можно было как-то что-то иначе, будто бы. Я пытаюсь докопаться, почему у меня было такое ощущение.
Смотри, да, мне кажется, такое ощущение может возникнуть, хотя, ну, по факту вы узнали что-то новое о мире, и это, собственно, и изменило мир. У игроков не было конкретной информации, и она у них появилась, да, то есть открыть новую локацию какую-то, это тоже исследование мира, это тоже что-то происходит. А в голове есть только идея, что это может выглядеть несколько более скучно, чем встречи, когда происходит какое-то проактивное изменение мира, когда вот вы уже взяли что-то знакомое и это нахер об колено погнули. Тогда мир как будто бы более ощутимо меняется. Возможно, что не все встречи должны быть такими, и к таким встречам нужно хорошенько подготовиться. Чем лучше подготовишься, тем они ярче по итогу будут. Но на мой вкус не хватило, знаешь, вот заложить какого-то конфликта не хватило как будто бы. Я не очень знаю, есть ли там вот в землях Тана какие-то такие очевидные конфликты, но как будто бы на таком большом... Да, в таком большом модуле они должны присутствовать.
Конфликты есть, там есть примеры конфликтов, которые буквально на поверхности лежат, потому что среди потенциальных посетителей этого двора могут быть вещи, которые прям готовый потенциал для конфликтов. Например, там может быть группа культистов Сета, которые обсуждают что-то одно, а может быть вдобавок еще группа гоблинов, и главарь этой группы гоблинов на самом деле заказал убийство у главаря вот этой вот группы культистов Сета. Или группа детей Дейну, которые пришли у Тана просить, чтобы Тан отдал им чучело Рекса, потому что они знают, где он находится, потому что какой-то фурмане проболтался об этом. И, в общем, вот здесь тоже можно как-то потенциально что-то поделать, что-то поиграть. Я отталкивался от того, что, опять же, как я и говорил в начале, что когда мы первый раз приходим в какую-то локацию, я не хотел показывать сразу много всего, потому что можно утонуть как-то совсем. В том числе слово «успешное» здесь неуместно использовать, но...
Ну, давай его будем использовать, но, типа, мы примерно понимаем, что это имеется в виду.
Да, то есть мои ощущения после встречи, не когда я сижу и такой, ну, что-то как-то... А когда я сижу и такой, типа, о, ну, нормально еще было. Оно частенько коррелирует с тем, как много мы получаем наград за Feats of Exploration, за вот эти вот вопросы после встречи, которые есть.
Ну, кстати, удобно.
Я тут только что это понял, потому что у меня возникало в голове ощущение, что когда... Потому что когда мы сидим после встречи, и такие, а вот это вот было у нас или нет? И мы сидим и такие, да не, ну что-то вроде как-то нет, а вот это, а ну тоже что-то как-то не было. И это еще один маркер такой получается. И может быть, ты когда говорил о том, что когда игроки открыли какую-то новую локацию, это значит то, что мир изменил, мир в смысле вот там нашей компании условно, потому что игроки теперь знают больше.
Это знаешь, как карта, античная карта какая-то, которая, знаешь, это недорисована такая. Ты смотришь на нее, видишь, вот Грецию, вот итальянский сапожок, как бы тут когда-то море какое-то, ну, средиземное, да? А дальше просто какая-то вот терра инкогнита.
А дальше драконы там где-то, да?
Да-да-да, NPC-главцы. И вот примерно здесь такая же ситуация как будто.
Может быть, стоит подумать над тем, чтобы добавить какой-то вот такой Feats of Exploration на тему, смогли ли мы какую-то новую локацию или что-то такое вот сделать.
Нужно как-то... тебя нету? Потому что это учился один из стандартных вопросов, типа, исследовали мы что-то это, новую какую-то. А, там у тебя про комнату вроде было, да?
Что у меня есть? Это, во-первых, группа достигла цели встречи, потому что это лишний раз побуждает, опять же, ставить цели. Затем оригинально мы применили предмет либо навык как-нибудь необычно. Использовали ли мы знания о мире себе во благо? Встретились ли мы с невиданным ранее существом? То есть встретились ли, в смысле, повзаимодействовали ли как-то? Если мы там что-то увидели издалека, то ну, не считал. Завести друзей или оказать влияние на врагов? Потеряли ли мы персонажа игрока? И соответствовали ли персонажи игроков мировоззрению своему. Это такая вот награда за всякие отыгрыши и прочее. Да, здесь нет награды за исследование в чистом виде. В оригинале Feats of Exploration подземельном есть прям награда на уровне «Мы исследовали условные там новые 5 комнат данжа». Может быть, стоит добавить что-то про либо посетили какую-то известную локацию в холлах, либо, может быть, про взаимодействие, но взаимодействие снова для себя фракцией, либо что-то вот такое вот.
Знаешь, я бы не стал менять уже имеющиеся у тебя пункты, потому что, ну, это вопросы возникнут, почему раньше мы за это не получали опыт, и я бы добавил бы «или». То есть мы там взаимодействовали с друзьями или вот новые знакомства обрели. Вот так ключе. То есть просто немножечко расширить имеющиеся. И будет так, что ну, либо у нас сработает первая половина, либо вторая. И там, потому что, ты знаешь, когда вы... Бывают же такие встречи, когда вы все время просто лазите где-то там в глубинах, а бывает, где вы всю встречу с кем-то разговариваете. Можно как-то вот попытаться это скрестить. Чтобы да, примерно да, похожи. Да,
да. Мне как ведущий норм, то есть мы можем лазить в глубинах, мы можем с кем-то разговаривать, и с точки зрения того, как пройдет встреча, она может клево пройти и в том, и в другом случае. Вот, да, я подумаю. Я бы, на самом деле, лучше бы добавил какой-нибудь пункт вместо того, чтобы менять существующие, потому что они будто бы работают нормально, текущие. Но вот что-то про открытие каких-то новых штук нужно просто подумать будет мне над формулировкой, потому что, ну, типа, мы узнали что-то новое или мы побывали в каком-то новом месте, это слишком размыто, потому что,
ну, да.
Да, еще одна из особенностей, да, они должны быть достаточно конкретные, чтобы, как по мне, вот такие вот вопросы, достаточно конкретные, чтобы нам было понятно, к чему, чтобы они как-то побуждали нас каким-то действием, и чтобы было понятно, достигли мы этого или нет. Но при этом достаточно размытое, чтобы все-таки сова как-то поднатянулась.
Типа, это побывали ли мы в достойных упоминаний места? Или как там было про монстра?
О, может быть, знаешь как? Смотри, есть же в том же Black Hack, ты же получаешь награду за опыт, который, типа, опыт, который твой персонаж пережил. Может быть, что-то типа, например, мы возвращаемся, и если мы что-то сделали или где-то побывали или что-то вот такое, о чем мы рассказали кому-то. Условно, мы возвращаемся в трактир мы такие, а я знаю, что там видел? Мы там были вот там-то, там вот есть такая-то штука.
Ну, слушай, это прикольно. Это... А мы к своему мутану попали, да? Типа это...
Да-да-да. И это еще, во-первых, позволит так получить. Во-вторых, это будет потенциально как-то побуждать игроков расплескивать знания о мире вокруг.
Да, слушай, это очень охеренно. Это прямо очень круто.
Круто.
Да. И это будет еще за жопу их кусать периодически.
Да-да-да-да-да, потому что это потенциально будет побуждать на что-то такое, да. Так, сейчас я себе это запишу, чтобы не забыть.
Вот, я немножечко назад откачусь. Когда я говорил про конфликт, я не имел в виду конфликт, в котором оказываются игроки даже, да? Это может быть конфликт, который они могут увидеть со стороны просто. Вот здесь не все спокойно. Если это как-то их заденет быстро достаточно, будет прикольно. Не заденет, но типа мы увидели, что здесь что-то происходит интересное. Потому что нет ничего скучнее, чем декорации того, как живут тролли. Только хуже только орки.
Справедливо. Если так пытаться анализировать, то тут было что-то такое было с Саларки. Что видно было, что его все сторонятся, что он такой что-то недовольный. Еще я писал, что он очень сильно косится на дворфа. Это был третий дворф, которого видели персонажи игроков. Он здесь на рынке троллей, он торгует всяким оружием и прочим. Потому что у Саларки есть нездоровый интерес к внутренностям дворфов, поэтому так типа как-то на него косится игроки такие.
То есть, ну, в принципе, это просто вот можно было бы чуть посильнее бы разогнать, мне кажется, выглядело бы это все поплотнее.
Справедливо, ну, да.
Разогнать там в духе то, что это вот там какие-то пересуды бы услышали про Саларки или вот это, то, что он за этим дворфом прям как-то сталкерит его, короче.
Я еще подумал о двух вещах, когда я тоже сидел, раздумывал над этим. Вещь номер один. Будто бы будет, за не менее лучшего слова, лучше, если когда персонажи игроков... Это, ну, это мысль, которая...
Если когда.
Да, это мысль, которая применима как со стороны ведущего, так и со стороны игроков. Когда персонажи игроков первый раз идут в какое-то большое, насыщенное место, будто бы полезно иметь конкретную цель посещения этого места. Потому что сейчас у игроков была лишь как примерная неоформленная цель. Типа, ну, мы сходим туда, мы там что-то разузнаем про нижние пределы, если там кто-то что-то знает про еще скипетр, мы попытаемся там... Ну, и плюс посмотрим на рынок, потому что мы давно хотели посмотреть рынок.
Ты знаешь, когда ты приезжаешь в город, в котором никогда не был, у тебя примерно такие же желания. Ну, я, короче, пойду, куда меня ноги ведут, я тут вот это вот там есть красивый, я зайду, посмотрю. Примерно такая же у них была идея, и это переизбыток эмоций может возникнуть в таком ситуации.
Будто бы, когда есть конкретная цель... Ну, понятно, что так как если, например, мы первый раз в какой-то локации, у нас может не быть прям абсолютно конкретной цели, но, к примеру, тот же Элиф и персонажи игроков, они слышали про того же Кербакана, что он бывает на рынке троллей. Это могла быть одной из вот таких вот конкретных целей. Получается, в этом случае будто бы, с одной стороны, у нас есть конкретная цель, и мы к ней идем, не возникает вот этой ситуации, когда мы просто ходим по сторонам и такие: «А, гоблин-боблин, давай мы поговорим с тобой». Просто потому что ведущий нам описал гоблина-боблина. Но при этом ведущий может что-то накидывать, и все равно будет ощущение, что вокруг-то есть всякие гоблины-боблины и прочие какие-то интересные штуки. И после того, как мы этой цели достигнем, мы за то, что нас особенно сильно зацепит, не потому что это первое, что ведущий сказал, а потому что мы уже как-то профильтровали информацию, которая в нас тут поступила, и мы такие: «О, а помните, мы видели там еще вот это». Типа у нас естественным образом какая-то новая цель появляется.
Да это прям, блин, сложно. Это прям вот... Вот это сложно, короче.
Да, и как по мне, это в том числе и для игроков применим. Типа, если ты игрок и направляешься в какую-то такую сложную локацию, иметь цель — это хорошая идея.
Игроки могут не знать, что это довольно сложная локация.
Это хорошее уточнение, да. В данном случае конкретно много чего слышали игроки про это. Я не то, что типа, там, плохие игроки, я сам так порой делаю, но и теперь я как игрок понял, что иметь... Вот это еще один плюс — иметь какую-то конкретную цель для, например, визитов в какой-нибудь там город или еще куда-то. Потому что он все равно будет ощущаться живым, что вокруг есть много чего, но при этом ты не будешь просто глазеть по сторонам, потому что подземелье — это не музей. Ну, точнее, если подземелье — музей, то это не очень интересно. Не забыл ли я второе? Сейчас, подожди. И вторая мысль на эту тему, которая мне пришла после встречи, когда мы там с игроками разговаривали после, я решил то, что так как следующая встреча у нас начнется в этой же локации, потому что мы поставили время на паузу примерно в 12 часов по местному времени, я решил следующее, что я базово описал персонажам игроков, что тут вообще есть, то что да, тут есть разные там торговцы на этом рынке, на придворе есть всякие разные штуки, и я решил следующее, то что каждый из игроков выберет себе, своему персонажу, одну конкретную цель, что он хочет тут поделать. И мы вот так вот сыграем ограниченное количество сцен для каждого из персонажей. Ну, понятно, другие персонажи могут тоже присутствовать, и игроки могут все это, естественно, обсуждать. А это, естественным образом, снизит количество активностей, которые происходят за раз. Потому что, как по мне, даже если вы оказались в самой интересной в мире локации, то говорить с гоблинами-боблинами рано или поздно надоест.
Это, знаешь, это первое, что приходит в голову, это твои закадровые активности, которые вы делаете, в принципе, очень похожи. А другой вариант — это как игры с жесткой структурой, где каждый, да, игрок делает по одному ходу.
Ну вот эта фаржовость такая с ноги вошла немножко к нам тут, да.
И, в принципе, попробовав в очередной раз такой способ вести игры, я понимаю, что это достаточно динамику хорошо поддерживает. Потому что если этой херни нету, игра может так тормозить начать, когда вы такие, а мы вот продолжаем делать вот это, все, все. Вы не можете это продолжить, вы заплатили все деньги, которые могли заплатить, сделали все, что могли сделать, а теперь это нужно думать, что это... Как какие преступления вы будете совершать?
Не, подожди, подожди, а я могу с ним поторговаться?
Можешь, там, как стоило одну золотую, так и будет стоить одну золотую, торгуйся.
Очевидно и невероятное, да, в голове возникло два совета, когда вы в какие-то большие, крупные локации приходите, во-первых, иметь цель, чем конкретнее, тем лучше, а затем, пока вы тут ходите, вокруг что-то там происходит, после этого один из игроков может какую-то одну штуку сделать, и в результате у нас будет несколько сцен, то есть одна сцена, ради чего мы сюда пришли непосредственно, ради цели, и потом еще какие-то сопутствующие, что во-первых, позволит игрокам, наверное, выбирать, ну, как приоритеты расставлять, чтобы мы не просто будем ходить смотреть. Ну и... побыстрее все это в реальном мире, поменьше времени все это займет.
А знаешь, еще только что заметил, если вдруг какая-то такая активность подразумевает наличие больше, чем одной сцены, ну, типа, сыграйте. Если есть во что играть, лучше сыграть, чем пропустить это.
Все это сделано ради того, чтобы мы не разговаривали, и потом мне, как ведущему, приходилось просто одергивать, типа, а зачем? Давайте это...
Ну, в принципе, знаешь, еще можно это, не забывать про себя. Ты тоже можешь какую-нибудь сцену им показать. Что-нибудь, что их это зацепит как-то.
Все так, да. И вот ради этого была длань судьбы на районе. Ну, точнее, Саларки, я хотел сказать Саларки, но Саларки рандомно кидался.
Вот, я имею в виду, вот, когда вы будете разыгрывать по одной сцене на персонажа.
О, да, справедливо. Это вот то самое добавление слоев всяких. То есть это не просто что-то делать, а тут еще как-то что-то еще
что-то происходит.
Закинуть. Да.
Это буквально можно слух какой-нибудь вкинуть.
Ну, это тогда я, когда буду готовиться, поразмышляю, что может быть. Что-то может еще происходить, пока персонажи игроков будут ставить то, что хотят. Благо, как по мне, в таких цивилизованных местах, где нам не нужно жестко там проверять на случайки и все такое прочее, оно может быть вот в таком виде, мне кажется, вообще нормально. Никаких проблем не будет. Остается только два лица, одна аркантийская мудрость недели от массы.
Мудрость принадлежит Марку Тулию Цицерону. Безнаказанность — величайшее поощрение преступления. Я думаю, что после... того, как двух персонажей игроков, ну, точнее, полтора персонажа игроков захватили в плен, я думаю, они получили наказание за преступление.
Справедливо. Мир отреагировал. Так что посмотрим, что из этого получится.
Это, знаешь, как был судебник, или как это называли, свод законов.
По-моему, да. По-моему, так, да.
Вот это судебник Вундера у него. Это, если вы подкладываете свиней какую-то... Вы будете пленены.
Ох, да, это был Вадим. Третий сезон, выпуск номер 63. Отправляемся пленять подготовку к следующей встрече. Счастливо, дорогой слушатель.
Всем пока.